Он открыл дверь в подклетии и скользнул во мрак дома и тяжелый смрад странных благовоний, висящий в душном воздухе. Он шел, куда придется. Вукко никогда здесь не был. Но дома, выстроенные согласно предписаниям таинственной песни людей, внутри отличались между собой, помещения имели разное расположение в зависимости от образа жизни владельца. Драк Кайнен двигался спиной к стене, с зубастым кукри в опущенной руке и со свисающей лампой на цепи в другой. Однако дом казался пустым. Каждые несколько шагов он останавливался, но слышал только собственное дыхание. В доме стояла тишина. Заглянул в какие-то двери, осторожно приоткрывая их, но увидел только окованные сундуки и деревянное ложе, накрытое мехами. Похоже, неиспользуемое. Дом был старым, мрачным, разделенным бревенчатыми стенами, как лабиринт. И что хуже, доски под ногами скрипели. Вуко ставил стопы как мог осторожно, на края досок, скользя между теней и мрачных уголков почти бесшумно, но ужасно медленно, прислушиваясь каждые несколько шагов. Следующим помещением была кухня, временно превращенная, кажется, в бойню. Каменный пол и солидный, сколоченный из толстых досок стол были забрызганы кровью. Тут лежали пропитанные алым тряпки, казан с горячей еще водой, куча порванных тряпок, маленький узкий нож с костяной рукоятью, загнутая игла, оловянный кубок и небольшая металлическая бутылочка, покрытая гравированным орнаментом. За столом сидел, упертый в стену, сломанный напополам большой сверток с пятнами крови, оплетенный ремнями и окутанный льняным полотном. Драк Кайнен подошел и, чувствуя, что сердце его выскакивает из груди, разрезал ремень и медленно раздвинул полотно. Увидел чужое плоское лицо, вытаращенные ореховые глаза, подведенные снизу полумесяцем белков, и раскрытый рот, полный мелких зубов, рыжих от крови. На лбу мужчины кто-то начертил пальцем, смазанным кровью, круг и пересек его вертикальной линией. Он осторожно осмотрел стол, разбросанные вокруг медицинские инструменты, стараясь не влезть в кровь, и зафиксировал. То, что он видит, — это следы не пыток или убийства, но поспешного осмотра ран. Как минимум 3 человека подлатывали себя тут на скорую руку, оставляя вокруг множество нервных следов, а одного, раненого тяжелее прочих, спасти не удалось. Остальные наложили друг другу повязки, используя отвратительно и подозрительно пахнущие какими-то сложными алкалоидами растворы из кубка, и поспешно вышли. Остался только завернутый в тряпки труп. Все произошло, может, минут 10 назад. Он выскользнул из кухни с ужасным ощущением, что впал в проклятую петлю, в которую он разминулся с остальными и теперь блуждает на ощупь в тумане, встречая на своей дороге только пустые помещения, в то время как главное происходит где-то в другом месте, без его участия. Ситуация становилась все хуже, все сложнее и абсурдней. В доме царила тишина, но в какой-то миг до Драк Кайнена донесся далекий приглушенный звук, совершенно непонятный. Кто-то застонал, крикнул, но издалека. Кто-то кого-то окликнул на улице. И ему самому захотелось кого-нибудь окликнуть. Хоть кого-то. Следующие двери, точно такие же, как и остальные, снабжены были железной скобой, прибитой солидными кузнечными гвоздями и закрыты железным штифтом, воткнутым в ушко. Скоба внутри дома? Он осторожно вынул штифт, а потом толкнул дверь кончиком меча. Чуть не задохнулся от тяжелой духоты благовоний, аммониака, грязных человеческих тел и застоявшегося воздуха. В коридоре было темно, но в помещении еще темнее. В полумраке он заметил сплетенных друг с другом людей, лежащих на синяках. Несколько мужчин, 2 женщины, старая и молодая, прижавшиеся друг к другу. Несколько детей разного возраста. Сплетенные в один клубок, полуживые и неподвижные. Внутри, на полу, стояла металлическая посудина, из которой тонкой струйкой сочился дым. Проникал наружу сквозь отверстие в крышке и наполнял комнату синим туманом до самого потолка. Драккайнен заслонил лицо рукавом и вошел, следя, чтоб стена оставалась за спиной.
«Добрый тебе день, Улле», — пробормотал.
Купца сложно было узнать. Бледный, изможденный, со всклокоченной бородой, он раскачивался в куче грязных мехов. Губы его были покрыты струпьями, а глаза — бледные и бессознательны. Были на нем короткие штаны и рубаха, что-то вроде теплого белья или пижамы из когда-то благородных тканей, вышитых, но превратившихся в испятнанные и порванные лохмотья в желтоватых затеках. Драккайнен беспокойно выглянул в коридор, но дом казался совершенно пустым.
«Выходи, Улле», — сказал он, — «уже все нормально. Выходите все».
Он поднял купца, потянув того за руку, и поставил на ноги. Вяленый Улле качнулся и оперся о стену. Остальные смотрели на Драккайнена неподвижно или лежали на синяках и ни на что не реагировали.
«Быстрее!» — прошипел он. «Вставайте! Выходите, пока они не вернулись!»
В конце концов ему пришлось их вытаскивать. Тянуть за руки, закинув себе на шею, выносить чуть ли не на руках. Когда ставил на ноги одного, другой оседал на синник. Он выскользнул в коридор и несколько минут прислушивался, а потом отворил дверь во двор и вытолкал их одного за другим прямо на мороз и снег, кашляющих, раскачивающихся на неустойчивых ногах. Последней была старшая женщина, которую он выволок вместе с синяком. Молодая женщина обняла одного из детей, какой-то мужчина пополз в сторону деревянных дверей на противоположном конце двора, где, должно быть, находился тыльный выход в закоулок. Улле старался что-то сказать, но лишь кашлял и бормотал неразборчиво.
«Бахра... барх... багрян... убил Унфагра и моего старшего. Желтые глаза, ежедневно. Золото в глазах, золотое бельмо. Привезли духов дым лучше, чем цепь. Багр... это красная тварь, убей. Ждали тебя, золотое бельмо. Нет никого, нет друзей. Никто не пришел. Боялись болезни».
«Все нормально», — прервал его Драккайнен. «Вяленый, сосредоточься. Где вход в подвал? В подвал, где сокровищница. Мы должны ее открыть. Понимаешь, что я говорю?» Купец раскашлялся снова, а потом его стошнило на снег. «Где вход в подвал?» — тормошил его Драккайнен с ужасным чувством, что все идет не так, как нужно, и распадается в хаос. Ему казалось, что он должен быть в нескольких местах одновременно. Вытягивать Грюнальди из сокровищницы, искать Сильфану из Палли, проверять в порту подле корабля, выслеживать Варфнера и его таинственного информатора. Найти Багрянца и его людей, прежде чем те найдут его. Все сразу. Полное поражение. Он тряхнул купца за плечи, а потом потер ему лицо снегом.
«Где вход в подвал? Где у тебя оружие?» «Духи выходят из лампы», — сказал Вяленый Улле совершенно отчетливо. «Слушают. Следят. Много дней и много ночей. Темнота. Духи.
Перкеле!» — только и ответил Вуко. Он снова вошел внутрь и решил прикинуть, как идет коридор в подвале, принимая за исходную точку помост и укрытый там выход. В результате нашел вход в подвал, люк в деревянном полу рядом с кухней. Нашел его в тот самый момент, когда тот начал отворяться. Квадратный, старательно сколоченный из толстых досок, безупречно вписанный в пол, в другом случае он так и остался бы незаметным. Люк едва приподнялся, открыв чью-то голову, и не было времени на что-то сложное. Он просто в два прыжка достиг крышки и прыгнул на нее, втыкая назад в пол. Где-то внизу нечто свалилось со страшным грохотом и треском. Железное ухо, за которое люк можно было поднять, простой выгнутый прут, продетый в два отверстия, вошел на свое место и был теперь едва заметен на темных бревнах. Он поддел его кончиком ножа, дернул крышку вверх и, не раздумывая, прыгнул в темноту.